Псалом 92. Здесь написано следующее. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда и не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышают реки Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума многих волн, сильных морских, силен Вышний Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Итак, Псалом 92. Знаете, вот я как-то, размышляя об этом псалме, очень сильно заинтересовался одной такой особенностью. Ну, эта особенность присутствует у многих псалмов. Нет автора, не написано, кто его создал, когда создал. Знаете, вот мне почему-то захотелось немножко, ну так, помечтать. Я посмотрел комментарии на этот псалом. Многие говорят, что этот псалом, скорее всего, был написан где-нибудь там во времена Исаии. То есть примерно стиль похож, язык похож. И вот я представляю. Летний вечер в Иерусалиме. Усталый немолодой священник выходит из храма через западные ворота. Он спускается по лестнице, проходит мимо огромных толп людей и спускается в город. На душе у него очень неспокойно, очень тяжело. И, конечно, есть почему. Думаю, что вы понимаете меня, братья, да? Почему ему неспокойно? Потому что снова царь поднял налоги для того, чтобы оплатить свои какие-то прихоти. И где-то там, за Иерусалимом, на холме строится дом. И понятно, что за дом там строится. Какое-то очередное капище. Царь совсем не уважает Бога, а народ. Чем занимается народ? В каждый дом, куда ни зайди, стоят идолы. Люди совершенно не хотят приходить в храм на поклонение. И сам храм уже обветшал. Как-то вот где-то краска облупилась, где-то там что-то вот нужно подремонтировать. А нет денег. И никогда, вот он уже пожилой священник, на его памяти не было такого малолюдного поклонения в храме. И вот с таким грустным сердцем он идет по улице и думает, что-то здесь неправильно. Что-то неверно вот во всех этих моих мыслях, чувствах, в этой вот реальности. Что же неверно? И в этот момент он оглянулся назад, на храм, и увидел, как заходящее солнце освещает своими лучами прекрасные купола храма, прекрасные вот эти венцы, зубцы. И увидев это, он понимает, чего ему не хватало. Неправильно я думаю, он говорит. Господь царствует. Пусть наш царь славы, наш царь совершенно неверно ведет политику в нашем государстве. Господь царствует. И тут же он выхватывает из кармана ноутбук и набирает эти слова. Господь царствует. И дальше он пишет весь этот 92-й псалом. И вот сейчас мы с вами его будем исследовать и будем перенимать, вдохновляться теми же самыми чувствами, которые были у этого священника, у этого автора, его второго псалма. Как и он, мы будем понимать, что Господь царствует, и что мы должны из этого сделать? Мы должны ему поклоняться. Господь царствует, и поэтому мы должны поклоняться ему как нашему царю, как тому, кто имеет власть в нашей жизни. Мы увидим вместе с автором этого псалма, что Господь, мы должны поклоняться Господу как царю, потому что Он приносит в нашу жизнь устойчивость. Мы увидим вместе с автором этого псалма, что мы должны поклоняться Господу как царю, потому что Его власть выше власти всех остальных, выше власти любого зла. Мы должны поклоняться Господу как царю, потому что Он открывается нам, своему народу, и готов с нами общаться. Итак, первые два стиха этого псалма написано «Господь царствует». И вот эта фраза «Господь царствует» скорее всего является таким заголовком, так же, как я выхожу и говорю, тема моей проповеди сегодняшней «Мы поклонники Богу». Также автор этого псалма, недолго думая, написал «Для нас, для всех, чтобы мы не думали о чем псалом», написал «Господь царствует». Эта фраза, она не только такая заголовок проповеди, это вопросы, к нам вопросы. И с другой стороны ответы. Мы спрашиваем, что творится в мире? Кто же главный в этом мире? Господь царствует. С другой стороны мы спрашиваем, а как же Господь царствует? И об этом дальше нам рассказывает этот псалом. И, конечно, мы должны понимать, что Прежде всего, прежде чем поклоняться Господу как царю, нужно понять его царство. Какое оно царство стоит? Какие его характеристики? И здесь автор псалма описывает не просто царство, но пишет, что царство оно шириной 800 километров, длиной столько-то километров, такая-то столица. Нет. А он описывает царя. И глядя на царя, мы должны понимать, какое царство у этого царя. Пишет автор: «Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом». Эту фразу можно немножко по-другому сказать. Можно сказать, что Господь одет в величие и припоясан могуществом. Вот так, наверное, будет точнее. И мы спрашиваем себя, почему именно такое описание дает автор царю? Почему он не описывает, скажем, его великие победы? Почему он не скажет, что царь победил огромное войско, вот такое-то, такое-то, там, вот, как делали цари Востока, когда ставили себе стелы и писали на них свои подвиги? Почему не это? Потому что хорошо понимали тогда, что для того, чтобы понять, какой царь, не обязательно знать его победы. Можно знать и то, что составляет вот его царство, его богатство. Скажем, о царе Навуходоносоре, вот любой человек, который сейчас живет, может быть, они не помнят уже его победы при Кархимесе, его там, военные подвиги, то, что он создал огромную империю. Но большинство людей знает о том, что царь Навуходоносор создал висячие сады. И говорят, да, это был великий царь, потому что он создал одно из чудес света. Описание вот, богатства царя, оно тоже говорит об его славе, говорит о величии и силе его царства. И здесь описывает автор, как царь одет. Потому что одежда царя тоже отражала его славу. Цари пытались одеваться пышнее, ярче, сильнее, чтобы, глядя на них, их подданные, их гости удивлялись. Да, говорили, наш царь великий царь. И он пишет, что он одет не просто в золото, серебро, там, порфиру, а одет в величие и одет в могущество. Все это рисуется, как такая его одежда. И не зря вот этот, именно ну, такие слова здесь использованы. Кроме этого, здесь еще говорится, что как бы два раза, что он одет, облечен. Это все подчеркивается много-много раз. Для чего? Зачем так сильно автор заостряет внимание на это? Потому что слава земных царей в их убранстве, в том, что у них есть, в их конях, колесницах, воинах, победах. Но слава, ну это на самом деле, если разобраться, по-честному разобраться, это не их все достижение. Потому что ну, золото заработали его рабы, победу принесли его воины. Но описывая Бога, автор псалма говорит о том, что его могущество, его слава заключается в его же качествах, в том, как он себя проявляет, в его величии, в его могуществе. И поэтому, если слава царей могла забраться, то слава Господа не заберется. Мы должны понимать, что это такая слава вечная. И это очень важно понимать, что слава, она абсолютно всегда есть. Потому что здесь есть очень важное утверждение для нашей практической жизни. Это вот вторая половина первого стиха. Здесь первый-второй стих составляет некий такой хиазм. Для тех, кто не знает, братья, я скажу, что хиазм это такая особенная фигура речи в еврейском языке, когда составляли такие своеобразные рамочки из фраз или слов, помещая в центр то, что хотели выделить. И вот здесь есть выделение. Выделяется вторая часть первого стиха. И мы о ней чуть позже поговорим. Раз это самое главное, мы сейчас обсудим второй стих. Здесь говорится о том, что престол Бога утвержден истинно, вечно. И более того, говорится, что Бог тоже от века, то есть сам вечный. Говорится о том, что Божье царство, оно не новое на этой земле. Потому что царства появляются, царства исчезают. С разной силой, с разной характеристикой, но ни одно из них не стоит вечно. Божье царство, оно именно от веков и до отсюда. И знаете, я думаю, что для нас это тоже важно. То, что царство, оно стабильно, как утверждалось в первом стихе. То, что царство вечное, как утверждается во втором стихе. Почему? Потому что есть утверждение, которое вот здесь выделяется. Автор сама пишет, поэтому вселенная тверда и неподвижна. И вот это такое важное очень для нас применение. Что самое главное характеризует любое царство или любую власть? Стабильность. И люди ищут стабильность, люди готовы ради стабильности даже свободу слова продавать, как сейчас бывает в наши времена. Что граждане, государства готовы, пусть будет одна партия, пусть у нас будет одна власть, если бы была стабильность. Это мы все мы, ну, сами того не подозревая, ищем. Мы хотим стабильности в нашей жизни, хотим стабильности в чувствах, в эмоциях. Но если у нас есть вот такое царство, у нас есть вот такой царь, и он приносит стабильность, приносит устойчивость в нашу жизнь, мы можем в каком-то смысле расслабиться и радоваться этому. И знаете, то, что у нас сейчас существует Вселенная, которая вот, ну, прошла через многие-многие тысячи лет, у нас есть планета, которую ни наши заводы не погубили, ни катастрофы ее никуда не столкнули в космос, как этого часто боялись ученые, говорит о том, что есть Божья стабильная власть, вечная власть, она поддерживает равновесие в нашей жизни. И написано именно, что не просто мы и наша жизнь, а Вселенная. Это не просто жизнь моя личная, жизнь моих соседей, жизнь моего города, жизнь моей страны не подвигнется. Потому что есть эта вот власть Божья, которая сдерживает все, которая поддерживает некое равновесие. Приходят проблемы, приходят сложности, есть какие-то катастрофы, мы о них позже поговорим, о злых, коварных силах, существующих в нашей жизни. Но самое главное, что есть стабильность. И это побуждает нас с вами поклоняться Богу. Бог такой царь, который приносит стабильность. Священник, который, возможно, написал этот псалом, расстраивался, переживал, да, Владимир Владимирович, переживал и даже, может быть, плакал от того, что не было стабильности в их государстве. Все шло потихоньку-потихоньку к развалу, к краху. Но в нашей жизни есть стабильность. Давайте поклоняться Богу. Давайте поклоняться Богу, потому что Он приносит в нашу жизнь устойчивость, стабильность. Но теперь настал момент, конечно, поговорить нам о том, о чем я говорил выше, о том, что жизнь наша не ограничивается только вот присутствием власти Божьей. В нашей жизни есть другие силы, коварные, злые. В жизни автора тоже были, он об этом пишет с этого стиха. «Возвышает реки Господи, возвышает реки голос свой, возвышает реки волны свои. Но паче шума многих волн, сильных волн морских, сильный вышний Господь». Вот это обстоятельство, то, что есть злые силы, часто очень... Ну, заставляет людей сомневаться в том, что есть Бог. Спроси вот на улице человека, скажи, знаешь, что есть добрый Бог? Он говорит, какой есть добрый Бог, если... И начинает там беды своей жизни перечислять. Вот меня с работы выгнали, вот там меня заловка материла, вот там меня обокрали. Конечно, для нас, даже для верующих, то, что есть Бог всемогущий, то, что есть силы зла, часто эти две вещи сложно совместить. И автор вот хочет эту проблему обсудить и об этом поговорить. И вот он в третьем стихе приводит такую, ну, образ, что злые силы похожи на реки, похожи на воды, похожи вот на такие морские волны. Он признает некоторые вещи, автор псалма, говорит, что они существуют. Он не пытается как страус спрятать голову в песок или там, не знаю, во что, в камень, что там было на улицах Иерусалима. Он не пытается уходить от реальности, он признает, да, злые силы есть. Он, наверное, эти силы видит в своих соседей, которые поклоняются идолам. Он видит это в вельможах царя, который побуждает царя, тоже культивирует поклонение злым силам, чтобы стать более богаче. Да, они существуют. И мало того, что они существуют, он говорит, они возвышают голос свой, возвышают волны свои. То есть он говорит, что они очень сильно, очень шумно, даже бывает неприятно себя проявляют. Представьте себе, вот, что вот мы выходим на берег моря во время шторма. Как-то, знаете, мне ни разу не приходилось бы бывать на берегу очень большого водохранилища, что-то вроде океана или моря во время шторма. Я, конечно, смотрел по телевизору, думаю, мы все тоже смотрели эти вот кадры, когда огромные, страшные волны, такой лютый ветер, это все накидывается на берег. Если ты там какая-нибудь лодчонка разбивает вдребезги, пот страдает, вот это все, потому что огромная вроде сила нападает на берег. И вот что-то похожее автор говорит о этих злых силах, что они себя очень сильно, очень ярко и очень неприятно проявляют. И мы можем постоянно ощущать в жизни вот этот шум, это вот такое особенное действие этих злых сил. Это оно по-разному проявляется. Проявляется в беспределе каком-то властей, в этом злом гаишнике, который остановил нашу машину и просто захотел денег срубить и вот не знает, до чего же докопаться. Или, например, в том, что нас на улице встречают неприятные ребята, да, шпана, какие-то гопники, они требуют то телефон, то закурить. Тоже это все неприятно. В том, что мы, у нас сейчас какие-то сложности возникают с нашими... Ну, с теми людьми, кто сдает нам квартиру, они пьют, и они не знают, что делать с деньгами, которые мы им платим. Сейчас вот жена хозяина квартиры пришла к нам взяла деньги, кот исчезла. И хозяин пьяный к нам приходит и просит, чтобы мы ему жену вернули. Вот очень странно, это вот все зло, пьянство, это все проявляется в нашей жизни. Мы ощущаем на себе действие этих сил. И мы иногда можем подумать и поверить, что Богу как-то вот, знаете, пока не до них. Что эти силы, они составляют какую-то конкуренцию Богу, власти Бога в нашей жизни. Но автор псалма говорит о другом. Пожалуйста, гляньте стих 4. Фраза «но», противопоставление. «Но больше шума волн многих и сильных волн морских силен Вышний Господь». Бог, по сути, потому и позволяет злу этому существовать в жизни, чтобы показать нам, что Он, но сильнее всего этого. Конечно, неприятно ощущать, что какая-то вот есть дискроя в государстве, есть коррупция, и поэтому без взятки никуда не пойдешь. Но есть Бог, который может все поставить на свои места. Мы идем евангелизировать, и власти нас не пускают. Беспредел, какая-то вот какие-то махинации, им не нужны лишние хлопоты, проблемы с начальством. Но есть Бог в Вышних, и Он сильнее всего этого. И мы поэтому можем поклоняться Богу, потому что Бог выше всякого зла. И пусть, братья, это нас вдохновляет, эти мысли о том, что Бог выше всякого зла, еще больше культивировать в себе вот эту культуру поклонения. Аминь, братья? Аминь. Итак, следующая мысль, очень важная. Я думаю, что вот без этой мысли все то, о чем я выше говорил, было бы в смысле немножко пустое, немножко бессмысленное. Почему? Потому что то, что есть Бог как великий царь, для нас ничего не значит, если Он не захочет построить с нами какие-то отношения. То, что существует какая-то стабильная и хорошая политическая власть какой-то там, не знаю, западной стране, да, Зимбабве, скажем, на нас никак не влияет. Да, нам Зимбабве от нас на Западе, не удивляйтесь. Потому что мы живем в совсем другой стране. Но если у меня есть хорошие отношения с президентом Зимбабве, то это совсем как-то меняет ситуацию. Поэтому дальше автор псалма, конечно, говорит о наших отношениях с Богом. И он еще раз говорит, что мы должны поклоняться Богу, потому что Он с нами общается, Он открывается нам. У нас есть с Ним отношения. Итак, 5 стих. «Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». И вот здесь, в этом стихе, автор показывает два пути, которые существуют у нас, у людей, чтобы иметь отношения с Богом. Первое – это верные откровения. Конечно, мы понимаем, о чем это говорит. Он говорит о Писании. Думаю, что этот священник имел дома, может быть, если не копию всего книга, всей книги закона, то, по крайней мере, какие-то отрывки, выдержки он дома имел и перечитывал, возможно, 6 главу, знал наизусть. Знал какие-то отрывки из псалмов, которые писал царь Давид задолго до него. Какие-то, может быть, высказывания Соломона. У него были откровения Бога, и он называет их верными. Вот в нашем переводе, в синодальном, написано «несомненно верны», то есть бесспорно. И об этом невозможно вообще спорить. Это то, что ведет нас к Богу. Господь позаботился о том, чтобы в нашей жизни было вот это застывшее, статичное Его Слово. Слово, которое не будет меняться от того, что приходит другая мода. Возможно, мы, конечно, хотели бы иметь какие-то новые переводы, новые какие-то, не знаю, красивые, интересные книжки. Вот. Но, тем не менее, не зря вот мы с вами посвятили уже столько времени изучению языкам оригинала. Не зря у нас есть целый наук, изучающий Писание, для того, чтобы вернуть нас именно к тому Слову, которое сам Господь изрек через своих пророков, которое было первоначально записано. Пусть вот Господь нам поможет искать этих верных откровений, искать этого пути к Богу, для того, чтобы нам еще больше, красивее поклоняться Ему. И, конечно, второе, к чему призывает нас Бог, вот в этом отрывке, какой путь еще один показывает от нас к Нему, это храм. Автор пишет, «Дому Твоему принадлежит святость на долгие дни». Интересно, что вот само окружение, ну, может быть, как сказать, не вдохновляло на такие слова, потому что люди забывали о Боге, люди поклонялись другим богам, они другого искали, что вот в Иудее, что дальше за пределами. Но тем не менее, автор утверждает, что в Доме Божьем есть святость. Святость – это то, что, по сути, ведет нас к Богу. И вот здесь автор говорит, что храм и святость – это две вещи, как бы, которые, ну, не знаю, как сказать, вместе, они вместе существуют, и одна без другой нет. Значение храма в Ветхом Завете мы с вами хорошо понимаем. Храм был дан Богом для того, чтобы люди могли в нем поклоняться Богу. Не просто поклоняться, а именно храм был место принесения жертв. Не просто место молитвы, потому что молиться можно было везде. Не просто место воспевания Господу. Везде можно было петь Господу. Но жертвы должны были приноситься в храме. А жертвы приносили в жизнь человека святость. И вот для автора псалма это было неразрывно понимание «Дом Божий» и святость, которую приносит Бог в нашу жизнь. И две вещи очень были так, вместе. В нашей жизни нет чего-то такого похожего на храм. У нас нет вот этих ритуальных жертв постоянных. Но у нас есть с вами церковь. В каком-то смысле Бог в церкви воплотил все то, что имели иудеи в храме. Я не имею в виду вот наши дома молитвы. Потому что в домах молитвы мы тоже, кстати, жертвы вроде не приносим. Да, братья? Не приносим? Вроде нет. Не приносим. Вот. Но тем не менее, в церкви, как в духовном здании, вот в духовном устроении, которое создал Иисус Христос для нас, есть то, что было в храме. Есть одно место, и есть жертва, которая приносит нашу жизнь святость. И это тоже путь к Богу. Я, ну, киньте, конечно, в меня камень, если я не прав, но я скажу, что без церкви нет отношений с Богом. И на самом деле, я думаю, что прав был Киприан Карфагонийский, который сказал, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Не в том смысле, что церковь как религиозная организация, а в том смысле, что церковь как духовное тело. У кого нет отношений с церковью, у того нет пути к Богу. И вот Господь это все нам дал для того, чтобы мы с вами имели с Ним отношения, чтобы мы еще больше поклонялись. И это мысль третья, которую в этом псалме открывает нам автор. То мы должны поклоняться Богу, потому что Он открывается нам, своему народу. И в заключение я бы хотел привести такой интересный, на мой взгляд, пример. Вы заметили, братья, одну особенность этого текста? Я хочу почувствовать тому, кто заметит такую одну особенность, вот, отличную, скажем, от от 89-го псалма, от 93-го псалма. В этом псалме нет императивов. Вот я говорю, мы должны. А в этом псалме ничего не говорится. Здесь автор не говорит, ты должен. Здесь просто возвещает, какой есть Бог. Он говорит об его царстве, он говорит об его противостоянии злым силам, возвышении над злыми силами. Он говорит об его путях, которые он дал для нас к нему. Но он ничего не повелевает, по сути. И вот я недавно прочитал книжку, называется «Нужна свободная планета». И там есть такой забавный эпизод. Герои прилетают на некую планету. Видят, что вот есть город, есть дома, есть все люди. Есть даже коровы, есть магазины. В магазине свежая зелень. Люди только что были здесь сегодня. Ну никого нет. Ни одного человека. Вообще пустой город. Абсолютно. Они ходят по городу и удивляются. Где же, кто же, что же, как же, куда же. И через 2 часа все появляются. Раз, появляются из ниоткуда. И дальше живут своей жизнью как-то вот так. Они подходят и спрашивают, где вы были, что случилось. И потом там потихоньку выясняют. Оказывается, год назад в этот город приезжала великая певица, и она давала концерт. И концерт был настолько потрясающим. Они так вот были восхищены ее талантом и голосом, что они решили сделать машину времени каждому. И не каждый день, в это же время, когда концерт давала певица, возвращались в прошлое всем городом и смотрели ее концерт заново. Я думаю, что певица, но потом позже рассказывается об этом, что певица не знала ничего об этом. И позже герой ее встретил где-то там в далеком космопорту, на другой планете, и сказал об этом ей. И она была удивлена. Она не знала, что вот есть у нее такие поклонники. Но просто она показала себе, какая она есть, как певица. А люди просто восхищались и каждый день возвращались к ней на концерт, и готовы были ради этого даже забыть о реальной жизни и сделать себе машины времени. И вот у нас есть Бог. У нас есть Бог, наш Господь, великий царь, мой, твой. И мы с вами поклонники. Я не зря начал, здравствуйте, поклонники. Но не мои поклонники, поклонники Господа. И вот раз Бог открывается нам, как такой великий царь, великий, могучий, прекрасный царь, мы с вами должны поклоняться Ему. Об этом не говорится прямо в псалме. Но каждая строчка, каждая буква, каждая запятая призывает нас. Поклонись Богу, потому что Он приносит в твою жизнь устойчивость. Поклонись Богу, потому что Он превыше всех сил зла. Поклонись Богу, потому что Он открывается тебе, своему народу. Аминь.